Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается интересных новостей, которые причинены в сфере экономики. Речь идет о том, что сын вице-премьера Сергея Иванова вошел в правление Газпромбанка.
Правильно.
Сергеевич Иванов, он младший сын вице-премьера Сергея Иванова. И стал вот заместителем правления, будучи 29 лет от роду.
Достаточно.
При этом он работает в Газпромбанке с февраля 2004 года. То есть, я так понимаю, как только закончил высшее образование. Да?
Советником,
если кстати, он заканчивал. Да.
Невелика должность.
Он сразу начинал пост помощника председателя правления, потом стал вице-президентом, в 2008 году первым вице-президентом. Вот такая бойкая карьера талантливого молодого человека, да, который сразу после студенческой скамьи, я так думаю, что в армию он послужить не успел. Все-таки некогда просто было.
Да и не стоит.
Да и не стоит, да. Вот.
Надо конкретно бабло пилить с папашей вместе.
Он сразу, да, перешел. Вот сейчас вот на заместитель председателя правления Газпромбанка. Не надо думать, что он на этом месте остановится. И я не думаю, что после этого назначения председатель правления Газпромбанка чувствует себя как-то особо уверенным в перспективах своего нахождения на этой должности на ближайшие годы. То есть, видимо, председателю правления надо тихонько либо готовиться к пенсии, либо подыскивать другое место и аккуратненько передать дела младшему сыну вице-премьера Сергея Иванова для того, чтобы он уже мог, получив карман банк, значит, назвать, пилить остальное бабло, которое чем успешно занимается его папаша, ведущий, кстати, военно-промышленным комплексом, о котором мы только что говорили.
Тем не менее, червь сомнения грызет меня. А вдруг председатель правления питерский? И может к Путину зайти в гости, как-то и решать вопросы. Все-таки Газпромбанк не самый маленький банк, и представитель правления может оказаться фигурой. Бабла-то он точно носит Путину больше, чем Иванов.
Ну да.
Конкретно. И умеет это делать хорошо. А поэтому, сынок, пока получится. Отгребать в карман себе можно. Но претендовать на высокие должности не обязательно.
Ну, сынок, надо сказать, учится достаточно активно. Потому что вот по той же информации, он не только ведь в Газпромбанке все время свое прожигает. Он ходит в советы директоров ряда компаний, в числе которых «Атомстройэкспорт», «Объединенные машиностроительные
заводы». Без него как «Атомстройэкспорт»?
«Ижорские заводы», «Форпостменеджмент», «Группа Кинмаш», «Газпромбанк Лизинг», «Арексимбанк», «Газпроминвест», а также занимает пост зампреда совета директоров «Сибирьгазбанк». Вот какой талантливый мужичок. При этом по специальности он окончил МГИМО как экономист-международник.
Ну, человек рвут на части. Так. Настолько полезный оказался кадр, и папаша его вдобавил, что просто он нужен везде. И это говорит о том, что только в большом количестве он организаций вынужден быть член совета директоров, это в переводе на русский язык, это депутат на самом деле. Член совета директоров это депутат. Он, это не исполнительная власть, это депутатская. Совет директоров это парламент того или иного акционерного общества. И это говорит о том, что питерских не так много. Они вынуждены затукать своими телами, так сказать, все дырки. Но при этом бабла отгребают хорошо. И с этим делом, я думаю, все положено. А насчет карьеры у меня сомнения.
Потому что все... Тут надо еще и пояснить нашим слушателям, если кто-то не в курсе, что вот вхождение вот в эти вот все советы директоров не то чтобы почетные должности, да, такие как бы для формата, что ли, человек туда входит и торжественно сидит.
За это платят нетрудовые доходы.
Совершенно серьезное бабло. И это вот такая вот работа по совместительству, которая находится там в 6 или 10 компаниях одновременно. При этом надо все-таки понимать, да, что еще по теории управления, да, есть какой-то определенный предел управляемости. Да, то есть человек может совмещать свою работу с какой-то другой, да. Ну, может быть, еще с какой-то третьей. Но когда у него оказывается в его ведомстве с десяток компаний, в каждой из которых он что-то делает формально, это значит, что реально он нигде не может сделать ничего. То есть он всюду получает только откаты за то, что он где-то что-то чистит.
Валер, ты на передаче на самом деле ты какие-то вещи говоришь, так и важно, что у него папаша вице-премьер, и он в состоянии с чего порешать вопросы, так и через папашу. Этого достаточно. За это
для того, чтобы
он работает сыном своего папаши.
Это правда.
Как бы это ни называлось, членом совета директоров какой компании, это все ерунда. Он сын своего отца, и за это получает деньги.
Понимаешь, Саш, соглашусь с тобой, но только частично, да, и потому, что если бы эти компании, вот это вот десяток компаний, они бы брали и до перебоев просто рвали друг у друга Сергея Сергеевича Иванова, говоря: к нам, пожалуйста, с членом совета директоров. Вот я бы в это еще мог бы поверить, но я глубоко уверен, что ситуация обратная. Это смотрит в эту компанию и говорит: тут есть наш сынок. Мы, короче, да, ну как дело там совебные должны, да, совет директоров, вот его туда ставьте, и чтоб с окладом у меня, смотри, не шутить. Вот, вот что происходит. То есть услуга, мягко говоря, очень сильно навязывается. Она услуга примерно такого же рода, как рэкетиры ставят своего человека, смотрящего, да, совет организации. Кстати, параллель с рэкетом здесь, я думаю, очень верная и прямая.
Если ты прав, то представь себе, как ненавидят этого сынка, так сказать, в этих советах директоров, реально люди, которые работают в этих компаниях, и с каким удовольствием они его сожрут, так сказать, в тот момент, когда Иванов потеряет свой пост, а еще лучше произойдет революция, и Иванова вместе с Путиным это, и с Медведевым поджарят.
Это правда, это правда. Тем более, что...
Первые помощники будут эти как раз банкиры.
Да, кстати сказать, этой профессией овладел не только младший, но и старший сын Сергея Иванова, который работает директором департамента структурного и долгового финансирования внешэконом банка.
Это который сшибал таджиков на дороге, а потом...
Да, 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 да. Вот именно поэтому, наверное, в силу этого печального обстоятельства, его пока еще в советы директоров вот всех подряд компаний не берут. На него все-таки наложена некая схизма такая, да? Вот, посиди-ка пока во внешэкономбанке, разводить не умеешь.
Да. А более того, если сбил, так отмазаться не сумел.
Да, отмазаться. Но, кстати сказать, они же ведь не единственные. Дети других российских политиков и чиновников тоже задействованы во всех экономических структурах, где только они могут быть. Питерские. Питер. Ну, например, сын губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, Сергей, в 2006 году стал гендиректором ВТБ «Капитал». Сейчас он называется ВТБ «Внешторбанк», да, «Девелопмент». Управляющая компания, которая занимается проектами в сфере недвижимости. Замечу, что «Внешторбанк» и «Внешэкономбанк» – это фактически парагосударственные структуры. То есть они на самом деле сосут деньги-то не из бюджета, это не частные инвесторы, которые потом вкладывают куда-то, участвуют в так называемых государственных проектах, то есть переваривают...
В частных компаниях работать надо. Здесь конкретно отпилил себе в карман и все порешен. Нормально.
Сын Николая Патрушева, например, работает советником председателя совета директоров Роснефти Игоря Сечина. А его брат Дмитрий работает в должности старшего вице-президента в первом корпоративном блоке того же ВТБ. Отвечает за работу с крупными, в том числе и с государственными компаниями. А вот, например, сын главы службы внешней разведки, бывшего председателя премьер-министра Фродкова, Петр, занимает пост члена правления заместителя председателя Внешэкономбанка. Вот такая вот компания странная. Мы вот с тобой часто возвращались к теме непотизма, да, о том, как продвигают, так сказать, своих детей на хлебные должности и таким образом занимают экономические ниши. Вот, вот
мы, все родственники, да,
да, реализуя свои политические полномочия, так сказать, и конвертируя их в бабло. Вот это вот тот процесс, о котором мы вам сказали, вот это то, что происходит буквально на глазах. При этом вот эти вот дети Иванова, Патрушева, Сечина там и прочего, они же, естественно, не единственные. Это те, которые уместились там в короткую сводку информации. С остальными, как на более высоком, так и на более низком уровне, происходит то же самое.
И чтобы потом они не удивлялись, когда, так сказать, наступит революция, и их всех тараканов одной сковородкой прихлопнут, так сказать, всех родственников в том числе, чтобы потом не было удивлений.
Что за что это?
Да, что сын за отца ответственность несет.
Несет.
Еще как несет.
Да,
в первую очередь. Если твой папаша, так сказать, является большим начальником, а ты воруешь в 10 банках, так сказать, ты как раз в одном коллективе с ним. И это у вас
подельник,
да,
семейное дело, и нести ответственность будут все. Вот. И я просто в этой связи хотел еще раз напомнить, что, понимаете, вот, вот все это проникновение как бы ведущих деятелей их режима и их, так сказать, ближайших родственников в экономические структуры, по сути дела, контролирующие страну, на сегодняшний день означают и проявляют два процесса, то есть, вернее, две стороны одного и того же процесса. Во-первых, на сегодняшний день стать руководителем какого-то более или менее значимого экономического проекта с государственными инвестициями, не будучи родственником кого-то из стоящих поближе к кормушке власти, практически невозможно.
Или родственником, или носящий деньги должен быть.
Родственник, носящий деньги, входящий в клан, понимаешь, вот да, здесь вот это уже начинает, так сказать, переплетаться и закрепляться, кстати, родственными связями.
Это свой.
Вот, да, свой. Своим, да. Вот, это первый процесс, то есть он уже как бы какой-то демократической основой, вот это вот произрастание капитала за счет своего труда, ума там, или чего-то еще достижений, то есть во всяком случае тех доблестей, которыми когда-то славился западный капитализм, показывает...
Или, хотя бы личная продвинутая жуликоватость.
Да. Вот эти вот вещи, они начинают отходить уже полностью на второй план, если не быть уже пережитками какой-то прошлой эпохи. На сегодняшний день для того, чтобы стать экономическим лидером, менеджером там и прочее, нужно иметь не какие-то способности, нужно иметь просто лапу, руку, там, близкую поддержку соответствующего стоящего у власти родственника, который тебя на это место продвинет. При этом результаты твоей деятельности заведомо они поэтому окажутся хуже, хотя бы в силу отсутствия вот, такие, вот такого рода таланта.
Я должен сказать, что Романовы, я имею в виду цари, так сказать, в общем-то допускали попадание в бизнес-элиту людей, которые не были связаны так эти личными семейными узами с правящим домом или даже, так сказать, там, значит, дворянами, князьями. Наоборот, считалось, что, так сказать, человек из буржуев, из купцов может продвинуться в дворяне. То есть шло обратное, так сказать, пополнение.
В этом смысле регресс он отступил где-то даже...
Даже Романов не спасло. И я в этом плане как раз, вот, когда я говорил так эти, о возможной революции и возможной последовательности последствий для родственников, Романовых это все равно не спасло. Потому что припомнили всем, и по причине не потому, что, так сказать, я вот такой вот хорошенький и вообще ничего не знаю, чем моя родня занималась, так сказать, все достали. А здесь взрослые дяденьки знают, чем достанется, всем мало не покажет.
И второе, это то, что, может быть, тоже отличает эту систему даже от того, что мы знали во времена царизма, это все-таки то, что государство, с одной стороны, нынешнее, я имею в виду государство, пытается подмять весь частный бизнес, какой он где только шевелится, под некие полугосударственные корпорации, поставив во главе этих корпораций преданных себе лично людей, каковы являются наиболее близкими по родственным связям. Вот, например, вот схема такая сейчас, она еще не до конца реализована, но она движется в этом направлении. Так вот, я хочу сказать, что эта схема построения экономической власти, она чисто фашистская. Это изобретение Муссолини. Вообще-то. Да? Вот. Потом оно развивалось дальше, там при какие-то пертурбации.
Ну, у Франка нечто подобное было.
Да, ну, естественно, у Гитлера.
У Салазара.
Вот. Да, вот. Но вот то, что здесь насаждается такого рода схема, я уж не говорю про политические аспекты этого дела, там это партия «Единая Россия» и так далее, культ фюрерства Путина, из которого, правда, вышел пшик, как и всегда, из всех исторических повторений. На второй раз, как известно, история повторяется в виде фарса. Вот здесь вот попытка реализовать ту же самую фашистскую схему, естественно, в фарсовом виде, вот так, как мы это видим сейчас через занятия.
Экономическая эффективность тоже не такая, как у Гитлера.
Прямо. Ну, разумеется, потому что нет идеи, во-первых.